Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня, 1 января по старому стилю, мы поздравляем вас с новым летом благости Божией. И к нашим поздравлениям присоединится один из наших слушателей, Андрей Ильич Лимбергер из Штутгарта, в беседе с Евгением Никифоровым. А затем вы услышите вторую передачу об искусстве диаконского пения в России из радиоцикла «Глядя из ложи императорского театра».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 января в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 21 по 26 января с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас! Для всех поклонников вокального искусства станет приятным сюрпризом концерт Романа Демидова 19 января в 15 часов в Толстовском центре на Пятницкой. 12. Состоится сольный концерт Романа Демидова. Сегодня творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Исполнитель не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Артист популяризирует русскую культуру, раскрывая в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести по телефону 8 915 250 99 73.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Прихожан храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Балашихе, Андрея, Александра, Елены, Евгении, Дионисия со сродниками, Георгия, Ольги, Марии, Таисии, Наталии, Зои, Сергия, Владислава, Ильи, Кирилла, Михаила, Виктории, Никиты, болящей Валентины, тяжко болящих Марии и Николая, болящей Иулии, тяжко болящей Нины, Веры, Надежды, Олега, Андрея, Александры, Варвары, Сергия, Нины, Сергия. А также просим ваших святых молитв о здравии святейшего патриарха Кирилла, протоиерея Матфея, президента Владимира, болящих Петра и Евдокии, Ольги, Екатерины Сачада, отрока Александра, Любови, Валентины, Алексия, Виталия, Бориса, Людмилы, Ольги Сачада, Ксении Сачада, Елены Сачада, Ирины, митрофорного протоиерея Олега, протоиерея Дмитрия, иерея Алексия, Сергия, Александра, болящей Зинаиды, Елены.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Программу радиостанции «Радонеж» открывает ее директор Евгений Никифоров.
Дорогие братья и сестры, сегодня у нас гость, который хотел бы вас поздравить. Это Андрей Ильич Лимбергер, сын замечательного священника из Штутгарта. И его община – это наш коллективный прихожанин. Как раз его прихожане радио «Радонеж» слушают. И поэтому сейчас вы можете просто поздравить своих сомолитвенников с Рождеством Христовым здесь, празднуя в Москве.
Конечно, всех поздравить с великим праздником Рождества Христова. Большой привет в Германию и всем, кто слушает радио «Радонеж». Бог в помощь всем. во всем.
А как себя чувствуют русские люди, родившиеся в Германии? Кем вы себя больше мыслите, все-таки русским человеком или немцем? Где у вас больше родные чувства?
Я не люблю говорить, что я русский или немец. Я говорю, что я православный. Это, конечно, трудный вопрос. Для немцев я русский, для русских я немец. Они, наоборот, даже удивляются. Если я говорю, что вот я русский или у меня русские корни, они удивляются. Думаю, что я себя все-таки чувствую больше русским, чем немцем, потому что я вырос в русской православной среде. Хотя кажется, что вот культура, которая во мне как бы сидит, она больше немецкая.
Но русские люди, они очень странные. Они так переживают за весь мир, иногда больше, чем за саму Россию, и переживают за эти толпы мигрантов, которые прибывают в Германию. Как в Германии молодежь к этому относится, к этим потокам иммигрантов?
Молодежь в Германии в основном относится положительно к потоку. То есть они хотят именно, чтобы их принимали, чтобы их интегрировали. В принципе, мне кажется, что интеграция происходит хорошо, но есть как бы свои большие минусы. К сожалению, очень часто вот люди, которые сюда приехали, они, во-первых, у них, конечно, совсем другая культура, совсем другой характер, и им трудно принять наше немецкое общество. Тут возникают всякие трудности, и травмы личные, и всякие преступления. Конечно, с одной стороны, более либеральное общество, оно как бы бросается, что вот почему это так важно, что это иммигрант, а с другой стороны, более консервативное правое общество бросается на то, что все иммигранты, значит, такие. И в среди молодежи тоже происходит вот некое вот такое разделение происходит, и это, мне кажется, немножко жалко, да.
А то, что касается религиозности немецкой, насколько сейчас молодежь немецкая хоть в какой-то степени считает себя христианами, продолжателями великой немецкой культуры?
Мало, очень мало, к сожалению.
Гёте не читают?
Нет, ну или, по крайней мере, не с удовольствием, потому что в школе заставляют, но религиозности тоже мало. Правда, это надо, это по-разному, смотря где находишься. В Штутгарте, например, я не встречал ни одного, вне как бы православной церкви, я не встречал, кажется, ни одного вот искренне верующего католика, например, или протестанта. Да? Когда я переехал в Мюнхен, меня настолько удивило, сколько молодых людей видно, которые идут в храм, где я учусь, прямо на территории стоит католический храм, он, правда, не очень красивый, но я один раз попал туда на службу, и там действительно были многие из моих коллег, и они вместе молились, подходили к причастию. Это вот меня очень одушевило тоже. Да.
Слава Богу. Но то, что касается вот этого, ну не то что мультикультурализма, вот этой так называемой толерантности, вот этих либеральных ценностей, гендерных новых течений. И опять-таки именно про молодежь хочу спросить. Насколько она легко подвергается этой пропаганде и насколько она...
Очень легко.
Легко, да?
Очень
а почему?
Легко. У меня нет ответа. Я бы тоже хотел узнать. Я сколько не беседовал и даже ругался со своими ровесниками, опять же, вне православной церкви. Аргументы есть, да, что вот они же тоже люди, но вот по-настоящему спорить с ними невозможно. Я не знаю, у меня не получается, по крайней мере. И как это может быть, что люди вот не видят, насколько это противоестественно, да? Я не знаю, я просто не понимаю. Хотя большинство как бы наружу, да. А если общаться лично, то все-таки заметно, что многие, они, по крайней мере, относятся к этому, ну, довольно нейтрально. Им это не нужно. Они это не отвергают, но им это не... Зачем как бы им еще и это дело, да?
Еще это головная боль.
Да.
А то, что касается празднования Рождества в Германии, когда я там был, кстати, в Мюнхене, в прошлом году, конечно, город красивейшим образом украшен, но говорят, что там сейчас даже в государственных учреждениях не приветствуется выставлять елки, кресты выносятся.
Это неправда.
Это неправда, да?
Это неправда. Наоборот, даже, я не помню, в этом или в прошлом году Баварское государство подписало закон, что во всех общественных зданиях, в каждой комнате на открытом месте должен висеть крест. В Баварии, потому что Бавария все-таки из более консервативных и более христианских именно. Но празднование Рождества, это в разных городах по-разному.
Германия действительно очень разная?
Да. Германия разделена на 16 федеральных землей. И в каждой есть вот своя вот какая-то культура и свой особенный подход к религиозности. В Баварии это довольно вот ясно, да, там христианство, там уже давным-давно главная партия, христианская социальная партия Германии. А в других местах оно постоянно меняется. В некоторых местах Германии и рождественский рынок, он уже не называется рождественским, а зимним, чтобы никого не оскорбить, да, мусульман в основном.
А мусульмане как-то оскорбляются? Или это
выдумка? Нет, наоборот, с кем я общался, и мне друзья рассказывали, что наоборот, мусульмане считают, что это какая-то глупость, да, что вот народ не придерживается своим ценностям, а старается как-то подставиться под других. И это очень не полезно для народа, а мусульманам это тоже не надо. Какая им разница? Они любят вот этот рождественский рынок, многие из них любят ходить на рождественский рынок.
Потому что весело, пестро, забавно.
Коньки, глинтвейн, им это не надо. Это такая идея вот именно либерального общества, которая, в принципе, просто не соответствует реальности.
Ну, это как бы очевидные вещи, это абсурдность ситуации, приходится только пожимать плечами. Mm. Некоторые наблюдатели, которые у нас тут недавно выступали, знаменитый поэт Каблановский, приехал из Мюнхена, кстати. Я говорю, слушайте, ну у вас есть надежда, что Германия как бы встанет, и Германия все-таки сохранит свою идентичность, или она будет уничтожена и размыта? Вот вы совсем молодой человек, вы по определению должны быть более оптимистичны. Как вы на эту ситуацию смотрите?
У меня нет представления, как может идти дальше. Потому что, с одной стороны, вот это либеральное движение настолько развитое, мне как-то вот трудно представить себе немецкое общество вот без этого движения. Потому что именно вот оно повсюду, куда ни посмотришь, оно повсюду есть. И эти флаги радужные, и гендерные звездочки и так далее. С другой стороны, я знаю, что все-таки в обществе есть многие, которые именно отвергают, которые сопротивляются. Есть партия «Альтернатива для Германии», про нее здесь наверняка тоже знают,
конечно, да.
Которая тоже очень, оно против этого и так сопротивляется, но я сама партия, она набирает по 25%, 26%, 27%.
Это много?
Это очень много. Она давным-давно обогнала социальную партию, которая всегда была совсем наверху, из либо первое, либо второе место, она их давным-давно обогнала. Но их сильно критикуют, что они вот фашисты, они такие отсталые и так далее.
А если говорить не о политической среде, а общественной, то есть есть ли какие-то христианские студенческие союзы или вообще христианские движения, которые, ну, ставят своей задачей не просто завоевание власти, как-то защиту христианской идентичности?
Миссионеров таковых нет. И такого движения вот именно христианского тоже нет, насколько я знаю. Есть движение, называется «Демонстрация для всех». В Германии несколько лет назад приняли, значит, вот брак, который называется, ну, на немецком «брак для всех». И вместе с этим возникла демонстрация для всех, которая именно вот себе ставит цель именно сохранения традициональной семьи.
И как вот мужчина и женщина.
Мужчина, да. Женщина, дети. И там даже, я, правда, только один или два раза участвовал в демонстрациях, но там и выступают, ну, люди, которые именно вот немножко других...
Убеждений.
Да. Ну, не убеждений, а направлений, да, скажем, которые выступают вместе с ними. И они всегда приглашают тоже представителей либерального общества, хотя те и не приходят. У них всякие разные...
Чтобы была дискуссия, точки зрения разные.
Хочется, но те не приходят на дискуссии.
Ну и слава богу.
Ну, может быть, да. Ну, может быть, и слава богу.
С кем спорить? С кем спорить, когда спорить невозможно? Там убеждения такие идеологические разные.
Ну, да.
Ну что ж, спасибо большое, Андрей, за интересный, свежий такой взгляд молодого русского немца из Штутгарта. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Итак, Андрей Ильич, я еще хотел бы сейчас передать уже лично благодарность за поддержку замечательного батюшки Ильи Лимбергера, который помогает уже организационно нам, как-то мы, община молится, мы знаем, что там наши есть слушатели. Спасибо, я надеюсь, что слушатели после этой передачи, и вы там проведете некоторую работу определенной части ваших друзей, чтобы увеличилось количество слушателей радио Радонеж. Спасибо еще раз, с Рождеством Христовым.
Спасибо, Господи, вас тоже, да. Христос рождается, славите.
— Радио Радонеж – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Глядя из ложи Императорского театра. Это программа о русской музыкальной традиции.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и Роман Демидов. Мы продолжаем сегодня рубрику, которую начали в прошлый раз, посвященную диаконскому искусству. Если наша программа в целом называется «Из ложи Императорского театра», то сейчас, говоря о диаконском искусстве, мы с неизбежностью говорим об архидиаконах, то есть тех выдающихся наших басах, которые служили на митрополитчих, на императорских, на патриарших богослужениях. Вот одним из таких замечательных басов, чудесных диаконов, был замечательный Михайлов. И, наверное, единственная возможность посмотреть его живьем в кино, как бы, да, это был небольшой эпизод, где?
Это был фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», и где играет блистательный артист русских черкасов Ивана Грозного. А Михайлов, сцена коронации, там протодиакон. И вот там интересный эпизод, не знаю, правда это или неправда, я читал, но Михайлов облачился в облачение и в Успенском соборе, и ему Эйзенштейн говорит: «Ты, дружочек, встань, пожалуйста, спиной к иконостасу и многолетие провозгласи». Он говорит: «Нет, так не положено. Вы знаете ли, сударь, и я буду это делать так, как я делал в храме на службе и делаю. Вот. Поэтому я буду спиной к прихожанам, но лицом к иконостасу». И он так, в общем, настоял, так и сделал. И так это в фильме и есть.
Но оно многолетие там сохранилось полностью или чуть сокращенное?
По-моему, сохранилось. Нет, ты знаешь, дело в том, что Михайлов, он работал, как называлось это, гостелерадио, что ли. И там были записи. Там много записей его с Козловским есть. Так что его можно увидеть. Но он там уже немножко другой у него вид. Он там без бороды, в костюмчике. Козловский высокий, Михайлов маленький. Есть. «Моряков» они поют, Вельбоу. Кстати, такая занимательная вещица. Так что есть видео, где можно посмотрите, Сусанин есть Михайлов, и, в общем, такие вот дела. Так что он служил и потом перешел в театр, но мы уже об этом говорили.
Если мы пороемся в архивах, мы постараемся это сделать, то мы включим в эту нашу программу вот этот маленький кусочек Михайлова из Ивана Грозного.
«Ныне и присно, и вовеки веков. Бому венчанному царю Иоанну Васильевичу сея Руси. Amen.
Кто еще у нас остался из тех имен, которые и на слуху, и остались в архивах, и которых не только можно, но и нужно послушать?
Ты знаешь, дело в том, что имена остались, к сожалению, я не знаю, где найти записи. В архивах, может, они и есть. Во всяком случае, в Москве насчитывалось около 22 лучших протодиаконов, там, 20-й год, 22 лучших протодиакона. Бывали службы, где пели синодальный хор из 150 человек. И выходило 22 протодиакона, это, допустим, было 25-й год празднования юбилея Чеснокова, Павла Чеснокова, композитора. И вот вышли вот эти вот 22 лучших протодиакон, Холмогоров, Зиховский, Туманов, Прокимнов и так далее. И они грянули многолетие. Это было, конечно, потрясающе, потому поддержал хор. И поэтому исторические заметки есть, а вот послушать, к сожалению, вот кроме Розова, ну, Розова, конечно, это очень много, но нет.
Потому что сохранила его дочь, слава
Людмила
богу.
Людмила Константиновна.
Людмила Константиновна. И я эти записи знаю и слышал, потому что мы в свое время, в 80-х годах, я уже не помню, какой это 80-й ужасный год, проводили первый праздник, а мы даже не знали, как это назвать, диаконского искусства, потому что, ну как вот назвать это действие, да, фестиваль — смешно, конкурс — смешно, да, диакон.
Показ.
Да, показ — смешно. Как-то, ну, да. Вместе с тем это должно быть вполне церковно. Но тогда мы нашли какой-то вот такой паллиатив и назвали это праздником диаконского искусства. Он проходил в Успенском соборе Кремля. Возглавлял богослужение святейший патриарх Алексий. Это снималось там 5 камерами, удалось добиться этого. Где эта запись? Как? Кстати, вот даже я эту запись не могу достать, хотя там на то время действительно все епархии прислали своих лучших диаконов. А кто оказался лучшим? Ну, догадайся, пожалуйста. Ну, сделай.
Лучшим на фестивале. Ну, мне тогда было
9... На празднике.
Вот тогда, мне тогда было 9 лет.
Я да, еще... все понятно. Я просто по смыслу и по дальнейшей судьбе. Это, конечно же, нынешний протоиерей, настоятель Елоховского собора Богоявленского, отец Александр Агейкин.
Вопрос у меня.
Да.
Что же ваш лучший Агейкин, который с хорошим голосом стал священником?
Да очень просто. Это, наверное, естественно. Во-первых, это благословение патриарха, ясное дело. Во-вторых, он очень долго прослужил протодиаком. Ну, и все-таки идет и возраст,
статусность. А может быть, все-таки, я думаю, что все-таки, может, все-таки время такое, что вот сейчас не очень, как бы, не то, что востребовано. Ну, есть диакон, ну, есть. Ну, нету, как бы, ну, и нету диакона. Все-таки, я думаю, что надо бережнее относиться к голосам и к людям, которые служат. Их надо как-то поощрять. Их как-то надо замечать, надо как-то развивать. Раньше были синодальные училища, где диаконы с хорошими голосами проходили испытания и стажировку какую-то определенную. Значит, им передавали традиции, а не кто во что гораст было. Это очень было важно. Поэтому очень жалко мне, когда люди, обладающие, ну, определенным талантом... Священникам тоже надо быть талантом. Никто не отменял этого. Но все же, если ты служил Богу в такой ипостаси и потом, так сказать, идти... Я не очень понимаю, честно скажу. Ну, я только понимаю в одном случае. Если человек объелся перцу, у него сел голос, он, я не знаю, там, объелся орехов и вообще забыл, как петь.
Ну просто, дорогой Роман, ты профессиональный певец. Ты просто любишь свою профессию,
я просто знаешь ее. Дорогой Евгений Константинович, я просто люблю служение, а не работу. Понимаешь, в чем дело?
А вот, я думаю, что для отца Александра оказалось важнее предстоять Богу такому... в сане все-таки священным.
А да. Я думаю, что когда он слышит пение своих коллег или певцов, ему очень хочется попеть. Видит Бог, очень хочется.
Да я думаю, он иногда и поет. Но, к сожалению, не в храме, а уже за трапезой патриаршей. Тоже такое бывает.
Может быть, да.
Так что не будем здесь судить. Давай вернемся все-таки к тому, с чего мы начали. Потому что наша передача предназначена к тому, чтобы вот эту традицию не то что возродить, она возрождена. Она существует, и сейчас чудесные диаконы. Вот я назвал отца Владимира Назаркина, который нашел... свою нишу, не просто диаконскую.
Диакон-дипломат, скажем так.
Он и дипломат, он начальник протокола святейшего патриарха, руководитель протокольной службы, наряду с другими, выполняет эту миссию. И замечательно, кстати,
да.
Выполняет. Его любят, к нему отношение определенное. Но не все же могут быть, да,
тут же и начальниками протокола. Есть и другие диаконы в других храмах. И вот здесь вот, учитывая, что храмы-то наши большей частью не очень богатые и не в состоянии содержать, ну, и хор большой, и еще, кроме клира, и отдельно еще диакона, который, ну, как мы с вами уже говорили, не такая уж неизбежная фигура на богослужении. Диакон – это всегда праздник, это всегда то, что доставляет еще и эстетическое удовольствие. Хотя мы слушали, как поют в прошлой передаче, по крайней мере, слушали, как поют наши диаконы, архидиаконы, протодиаконы. Это всегда, конечно же, молитвенное пение. Вот я хотел бы в связи с этим, чтобы мы послушали еще одно исполнение, уже впрямую богослужебное. Это чтение апостола. Тем же нашим воспеваемым и любимым, и, надеюсь, многие полюбят. Жалко, что нет специальных пластинок. Может быть, сайт какой-то есть, где весь архидиакон Розов выложен. Ну, по крайней мере, пока приходится искать. Вот давайте послушаем апостола в чтении архидиакона Розова.
Мы слушали с вами чтение апостола архидиакона Константина Розова. Он читал апостол Галатам послание, ну, известное послание о том, что друг другу завидящие, друг друга раздражающие. И мы каждое слово понимаем. И мы понимаем, что кто в любви живет, на таковых не из закона. Потрясающе он все делал. То есть он не чурался и чтения, и не только премии, но он и любил почитать и апостол, естественно. Значит, другой диакон читал Евангелие, хотя он был архидиакон. Наверное, так я понимаю это. Старший же диакон читает Евангелие. Вот, поэтому потрясающее исполнение апостола. Каждое слово понятно. Голосоведение на высоком уровне. И вот ты затронул тему в первой передаче о том, что как вот отразилось его церковное пение, оперное, оно было все связано. Поэтому Федор Иванович Шаляпин всегда исполнял духовные произведения. И вообще русский бас, русский голос не мыслит себе, не обязательно бас, даже и тенор, не мыслит себе программы без духовной музыки. Потому что, ну как это может быть? Без этого ничего не может быть. И это, в общем, основополагающее. Потому что там, где духовное, там и народное. Там все очень связано. Вот эти нити, они очень связаны. Поэтому если человек без корней, он не может никак реализовать свои внутренние какие-то...
А ты слышал в греческой церкви на Востоке диаконов? Что там они собой представляют?
Ты знаешь, ну там особая традиция какая-то. И пение, и чтение. В общем, она удивительная. Но все же мне милее. Вот мы были... Я год назад был на Крите. И, в общем, мы были там летом. И мы были на Троицу, на Духов день в храме. Пение потрясающее, да. Но все-таки я где-то скучал по русской традиции церковной, потому что, естественно, она мне милее и ближе. И я думаю, что русский народ, то, что он создал за 10 веков, вот это вот, именно вот это служение, вот эти традиции, они очень, конечно, впечатляют, и очень ты привыкаешь к этому ведению службы. Поэтому там диакон, они как-то, все-таки у них немножко другая функция. Поэтому Павел Алепский, антиохийский диакон, он так-то удивлен был.
Сложились наши собственные традиции, то есть,
да,
которые просто проявили наш национальный характер.
Да, да. Поэтому я как-то вот, может быть, не очень знаток именно греческой службы, хотя я бывал на ней, но мне кажется, что традиция именно диаконского служения, она именно в русской церкви вот такая вот особая, особая традиция. И особое тут вот внимание к этому. Коль мы заговорили о традиции, одно из последних моих таких интересных впечатлений, когда я бывал на службах, и я слушал ныне здравствующего отца Андрея Мазура.
О, давай
это,
о нем.
Да.
Это явление.
Мы не можем о нем не поговорить. Почему? Потому что этот на виду седовласый с бородкой, как у доктора Айболита, человек, олицетворявший собой тоже определенную мощь такой русской.
Он смиреннейший.
Тишайший. Человек, который служил постоянно при патриархе Алексее, не имея квартиры в Москве. Вот этот вот благообразный старец ездил на поезде каждый раз на службу в Москву.
А сейчас ему уже за 90.
Да, а сейчас ему уже за 90. И он помнит все молитвы, служит, награжден орденами. Но самое главное для него награда, конечно, служение. Я не забуду, как он читал в храме Христа Спасителя, как он читал Евангелие, послание, как он провозглашал выкличку. И...
А что это такое выкличка?
Ну вот выкличка — это когда идет место в служении, когда идет поминание, значит, присутствующих служащих, и потом диакон, это тоже определенная традиция на литургии, диакон обходит, значит, заходит в алтарь, поет престол, и потом со словами уходит и всех, и вся уже на самой высокой ноте. Это известное такое место богослужения, где диакон именно такой, как доминант именно вот этого действа, он провозглашает вот это, и все ждут, знатоки диаконского искусства ждут этот момент, когда вот это произойдет. Поэтому это было потрясающе. У него всегда мне нравилась определенная самобытность, то благородство, которое, к сожалению, сейчас во многом ушло. Сейчас есть статус, есть серьезные лица напыщенные, есть брови дугой соболиные, есть, я не знаю, широкие плечи, но нету вот это вот... То, что было у отца и есть у отца Андрея Мазура, какой-то вот такой вот при всей его торжественности какая-то простота. При всей простоте благородства. Вот откуда это? Это ли есть в человеке, или это как?
Это от православия,
ну
дорогой
вот.
Мой.
Стоит. Правильного православия.
Но я сказал бы, что нельзя так уж говорить печально. Во-первых, еще и отец архидиакон жив, слава Богу.
Свою, сказать, искусство.
Конечно же. И это не может не впечатлить тех, кто был на патриарших службах, когда он служит, сослужит святейшему патриарху. Это производит громадное впечатление. Вот в прошлой передаче говорит, мы еще старенькие, еще так не говорим. 90 лет старцу. А он заполняет весь Елоховский собор. Я на Богоявление обычно там бываю и впечатлен. Но есть диаконы, чудесные диаконы, которыми я восторгаюсь. Замечательные ребята, и молодые, кстати, вполне, как уж прости за шутку такую, прислали нам одного батюшку, очень наши старушки были довольны, говорят, хорошего батюшку прислали, верующего. Я вот встречал таких чудесных, да, еще встречал, это не редкость, замечательные. Хотя есть те, которые, ну, так, приходят получить свое, то, что называется, за красивый голос.
Дело в том, что они приходят, и такое же отношение людей к ним, ни плохое, ни хорошее, просто, как сказать, как и, в принципе, и в театре, если человек приходит себя только показать, то это никому не нужно, такое искусство. Если ты через себя не проносишь и не стремишься к наивысшей цели достижения, да, то, как бы, как Станиславский говорил, не себя надо любить искусство, а искусство в себе. Поэтому также и диакон, если он пришел себя показать, поорать, покричать, ну, это очень быстро всем надоест, ну, и все покрутят около виска пальчиком, внутренне скажут, ну, понятно.
Знаешь, да и хоры. Я наблюдал такие хоры, которые батюшки так думают, ну, чтобы утешить уж прихожан, приглашу хороших солистов откуда-то.
Ну, да.
И вот когда эти солисты выходят перекурить, на паперть, там, где они могут немножечко отдохнуть, как им кажется, хотя, господи, полтора часа литургии, но можешь не курить. Да и не надо такого петь.
Нет, конечно, нет. А зачем оно нужно? Это же все сотрясание звука. Поэтому, вот, кстати, в записи, которую мы слушаем сейчас, они потрясающие, пение синодального хора. Мы слышим там смешанный хор, то есть там поют и мужские, и женские голоса. И удивительно, что диаконы, наверное, сейчас это сохранилась традиция, раньше пели в ансамбле, то есть они пели многоголосие. Для них все оно специально писалось, был такой протоиерей из веков. В общем, до революционной, после революционной России он был композитором, написал специально квартет для четырех протодиаконов, а именно первый голос был Прокимнов, второй голос был Остроумов, третий голос был Холмогоров, а четвертый голос был Михайлов. И вот он написал для них произведение. Они выходили на солью и пели его. Нередко исполнялось такими ансамблями, и, допустим, «Исполайте деспота» Бортнянского, который мы тоже можем послушать, где поет, исполняет Розов.
А давай сейчас, мы имеем же такую возможность.
Да, конечно.
Давай сейчас прямо и послушаем.
Бортнянский, «Исполайте деспота».
Oh.
Ну, мы с вами слышали сейчас из палати деспота Бартнянского. Мы слышим, что архидиакон Розов не только солист, но он прекрасно поет в ансамбле. Он не заглушает своим голосом, не тянет то, что называется, на себя одеяло. Но мы слушаем, как всеобщее идет вот это вот молебное пение, вот это вот горение свеча, о котором так много говорят все. Вот оно есть, и мы это слышим. Мы слышим именно цель, для чего это люди делают это и поют. Поэтому это всегда завораживает. И сейчас эта традиция, мне кажется, осталась до сих пор, хотя я давно уже не бываю на патриарших службах. Потому что, почему, отвечу. Вопрос не задаешь, но я отвечу. Потому что раньше я проходил туда, как все молящиеся. Потом у меня есть возможность взять VIP-билет. Но мне моя совесть не позволяет. Как-то мне все-таки кажется, что не солидный господ для солидных господ. Мне это все, ну, как-то не понимаю. Я бываю на архиерейских службах, я бываю, допустим, у своего друга, митрополита Арсения, вот скоро будет Покров, и я обязательно пойду в Покровский собор. И, может быть даже, я прочту «Апостола, если Владыка благословит». Вот, у меня тоже есть такая традиция чтения апостола, это мне дает силы, я ее развиваю, я слушаю. В общем, интересно все. Поэтому дай Бог, чтобы мы все ходили в храмы и на патриаршие службы, чтобы поменьше было охраны, а чтобы побольше было молитвы.
Можно я в защиту святейшего слова?
А разве я что-то против говорил?
Да нет.
Я как прихожанин, как гражданин высказываю свою позицию.
Я, друзья, скажу, что можно попасть на патриаршие службы. То, что касается Богоявленского собора, других соборов Москвы, да любого собора Москвы, за исключением чего?
Успенского.
Естественно, или Благовещенского. Почему Благовещенский? Крохотный храм. Это же домовая церковь русских царей. Потом там охрана не столько патриаршая, сколько ФСО президентская. То же самое и Успенский собор. Те объекты, которые находятся на территории Кремля, это объекты особой охраны. А там, где большие храмы, и храм Христа Спасителя, там и Богоявленский, да и любые другие, где служат святейший, милости просим. Даже наоборот, мы объявляем здесь на радио. Идите, потому что я уж, прости меня, я даже не чураюсь брать VIP-билетик и хожу. Почему? Потому что они у святейшего, вот службы святейшего патриарха, они как бы эталонные. Они безупречны, там и хор вовремя, и диаконы вовремя, и подиаконы как часы, цик-цик-цик, все красиво, благочестиво, благородно, и не мешает вместе с тем молитве. Да и сам святейший, он любит иногда, когда он выходит к народу, он любит на всеночной особенно, любит сам попеть, ну, под себя. Так,
ну, у него, по-моему, неплохой очень даже голос.
Да не то слово.
Бас.
Да, он прекрасно.
Я не слышал, как он поет, я не слышал. Но как он говорит блистательно, я всегда слышал.
Он и поет хорошо. То есть, понимаешь, это все не портит, это все как бы так естественно происходит. Поэтому здесь эти претензии, я прошу прощения, от тебя не приму. Есть такие вещи, которые мы, вот они там туда-сюда, а церковь иногда связана тем, чем она себя не
Евгений
связывает.
Евгений Константинович, ну ты так долго говорил преамбулу.
Да.
Я скажу тебе проще, что я хожу туда, куда у меня душа благоволит. И это не значит, что она мне не благоволит на патриаршие службы. Очень даже благоволит. К сожалению, меня не устраивает пение хора, духовность, не устраивает сегодняшнего хора, который поет. Может быть, я давно не слышал его. Но раньше мне гораздо больше нравилось даже, как покрикивали семинаристы под управлением известного Мармеля, Матфея, отца, да, чем нежели вот это академическое завывание, понимаешь? Хотя я сам вроде как из этого вышел, но я всегда боролся с псевдоакадемизмом. Поэтому я считаю, что хор запоет, ты же об этом говорил, тогда духовно, когда будет внутренняя потребность, зачем люди пришли. Поэтому, когда набирают там из хора Большого театра и так далее, ну, замечательно все, но мне это не интересно. Я не хочу молиться под вальсок, имея на это право, понимаешь, полное. Я лучше послушаю, как пел синодальный хор, или схожу в храмик не на ту службу, на которую хочу. Поэтому дай Бог всем здоровья и счастья. Я никого не обвиняю, я просто высказываю свою гражданскую позицию.
Это не гражданская, это церковная.
Ну, церковная.
Церковная позиция. И имеешь тоже полное право здесь
тем более. А может быть, моя позиция на кого-то из дирижеров натолкнет на то, что надо все-таки подумать, как и Рому Демидова заставить помолиться с их пением. А почему нет? Вот мне, когда люди, например, делают замечания, скажут, а вот здесь хотелось бы вот так. Что ж я сразу говорю, да пошли вы все. Знаете ли что? Нет, я прислушиваюсь, если это умный человек говорит.
А давай следующую программу мы сделаем о церковных хорах.
Да давай, с удовольствием.
Может, кого-нибудь из ребят пригласим. Потому что у нас есть все же замечательные церковные хоры, да, которые поют не вот в этом стиле псевдоакадемизма.
Я, например, один из таких церковных хоров знаю, во всяком случае общался и даже выступал с дирижером прекрасным Алексеем Пузаков.
Да.
Вот, я с ним выступал не где-нибудь, а в Мирано, в Италии. Мы с ним исполняли русскую программу и духовную программу русскую. Я пел «Ныне отпущаешь», жил 12 разбойников.
И Алексей не где-то там на задворочках, прости меня. Да. Все-таки он синодальный хор. Да, то есть Святейший хорошо. Патриарх тоже приглашает тех людей, старается. А то, что не все так безупречным вкусом церковным обладает, это своя беда.
Мы с тобой, если ты позволишь, не затронули тему, но я не знаю, может, это в следующий раз, о микрофонах в храме.
Давай, у нас еще немножечко есть время, потому что здесь мы до передачи, по крайней мере, выяснили, что мы занимаем совершенно противоположные.
Диаметральные.
Позиции. Диаметральные.
Итак, значит, я лично не вижу, я, может быть, и вижу смысл микрофона тогда, когда построен новый храм, а новые храмы, к сожалению, строятся без акустики. То есть там иногда, если ничего не слышно, или очень сильно плывет. Есть такой храм, допустим, в нашем районе, очень красивый храм тысячелетия, но там сложная акустика. Хотя даже в этой сложной акустике я читал, по-моему, все-таки я справился с ней. Не знаю, надо будет еще узнать у людей. Мне говорили, что я читал «Апостола».
Каждый раз тебя не будут приглашать.
Да, но дело не в этом. Дело в том, что я понимаю присутствие микрофона, может быть, тогда, когда храм без акустики. Тогда, когда, совсем все не поели кашу, нет голосов и так далее.
Это понятно.
Я понимаю, что микрофон...
Почему ты без микрофона?
Да.
Почему?
Я без микрофона. А зачем?
Вообще. Я спрашиваю, в чем такая принципиальная позиция без микрофона?
Дело в том, что я считаю, что... Вот, например, тебе пример. Розов Константин Васильевич выходил на лобное место и провозглашал какие-то, церковные вести. Описывает историк. Собиралась площадь целая народу, голос гремел и несся по людям, но дальние не слышали, но стояли тихо. Я к чему это рассказываю? Смоктуновский, допустим, если мы отойти в театре, ему не очень долюбливали, потому что он всегда играл тихо, говорил, дяди Вани сидел там, но весь театр слышал. Розова слышали там, где надо было слышать. Священнику, у которого был слабенький голос в небольшом храме, его тоже слышали. Я думаю, что заменить именно идет, как мне кажется, если не слышно священника, то, может быть, не в микрофоне дело, а в его настрое, в духовном посыле. Потому что ведь мы самые сокровенные, не орем же «Я тебя люблю!» Что ты не слышишь, что я тебя люблю? Мы же говорим «Я тебя люблю». Знаешь, почему мы должны подзвучить на всю сейчас? Выйду, на всю площадь будут подзвучить. Поэтому я считаю, что зачем микрофон нужен там, где есть тайная молитва? Зачем я должен слушать тайную молитву?
А давай я тебе расскажу. Во-первых, тайные молитвы, они не потому, что они это некая такая тайна, которую никто не должен узнать. Дело не в этом. Название тайной молитвы, потому что они читаются священником в алтаре. Это не потому, что это то, что закрыто от всех. Это...
Кашель на весь храм из алтаря. Где звукорежиссер? Кто этим будет заниматься?
Вот еще найми звукорежиссера и всех прочих, да? Тогда вообще, знаешь, как не найдется денег и на то, чтобы...
Я бы пришел с тобой к компромиссу, я бы сделал так. Для диакона, который обладает хорошим голосом, хорошим пением, полетным голосом, микрофон не нужен. Тем более в Успенском соборе Московского Кремля.
Да, но сам...
Для протодиакона.
Да, но
для
сам...
Для священника, у которого, нет у него, к сожалению, голоса, нужен.
Ну, теперь, Роман, я тебе скажу. Вот мы... Очень хорошо ты сказал. Мы не говорим «я тебя люблю» на Красной площади. Хотя некоторые юноши готовы закричать на всю Красную площадь.
Даже достать звезду.
Да, да. Это ясно. Но это дело такое. Здесь же этот возглас должен быть услышан. То есть церковь – это служение слова. Слово должно быть услышано. Ни Розова, ни других великих, Пирогова, Михайлова, даже нынешних, Мазура и так далее. Это единичные случаи, во-первых. Во-вторых, диакон – это всегда просто дорого. А раз-то дорого, то это не по карману нашим храмам, большинству, тем более приходских и так далее. Поэтому я за то, чтобы сознательно, умом, как говорит апостол. Апостол говорит, можно молиться духом, можно умом. Вот духом это когда мы услаждаемся мерцанием свечей, там, каким-то отдаленным хором, что-то батюшка там шепчет в алтаре, что он говорит. Евангелие читает, ничего не слышно. А это же Евангелие. Для чего? Чтобы слова эти, слова жизни были услышаны. Одно дело, когда человек может это. Могут редко кто. Поэтому для тех, кто не может, присутствуют микрофоны. Слава Богу этой технике. Потому что я, например, в некоторых храмах специально, простите меня, братья и сестры, специально остаюсь там, где стоит громкоговоритель, чтобы просто следить за богослужением, хотя я его знаю, но все равно, чтобы слушать и внимать словам богослужения, этим возгласам и так далее. А вот это эстетизм, украшение, а диаконское искусство, как мы говорили неоднократно и в начале прошлой передачи, и в этой передаче, это все-таки праздничное украшение богослужения, а не его суть. Поэтому хорошо, когда есть замечательный голос, когда есть маленькие московские храмы.
Когда есть духовность.
Это к духовности не имеет. Прости, но очень не имеет отношения. Не умеет. Слушай, если у батюшки нет голоса, хотя, в общем-то, их отбирают в семинарии еще и потому, чтобы они хотя бы не шипели, да, то есть все-таки...
Ну, почему же, если вот, вот ты говоришь сейчас взахлеб о том, что микрофон хорошо, да может, это неплохо. Но дело в том, что если у батюшки есть картавость или гугнивость, микрофон только усиливает это неблагообразие. Пойми, что если ты видишь уродливость далеко, то это одно. А если ты перед глазами это видишь, это еще уродливее,
если,
страшнее.
Если бы, да кабы. Вот у нас этих гугнивых и шипящих и хрипящих, ну, пол церкви, ну, не так же, редко.
А вот до революционной России, я тебе скажу, что вот мне старый священник, он сам служит в провинции, у него огромный храм, так, кстати, там, в Лебедяне, там, где построил купец Игумнов, там, где служил одной литургией Константин Розов, там, в этом храме, вот он служит, ему там тоже заставили его поставить микрофон. Храм огромный собор. И вот этот священник не такого преклонного возраста, но старой русской школы чтения, всегда читает возглас так, что есть у него микрофон или нет, всегда слышно. И голосочек у него не громогласный, но просто он вкладывает в это смысл, и ну, он молится, понимаешь?
Тогда знаешь как, вот сейчас на радио Радонеж, слава Богу, люди могут услышать эти все великие,
потому что они за несколько, может быть, и тысяч километров от нас. Мы вот. До них не докричимся. Без микрофона.
До них-то не докричимся. Так и многие православные христиане от Москвы и до Владивостока не докричатся. И немного есть таких выдающихся голосов. Поэтому, а там, где их нет, ну чё же уж на самом деле. Давайте будем иметь то, что мы имеем. Но в заключение нашей программы, где мы поспорили, много есть... партии, как бы, которые одни хотят, нет, мы хотим вот мерцания свечек, никакого электрического света даже, чтобы паникадило было свечное, чтобы полы натирались воском, и чтобы пели только знаменным распевом, потому что чего нам этот портес бортнянский, итальянщину католическую внес, и так далее. Масса есть ревнителей того, сего пятого, десятого. Я вот лично поклонник того, чтобы богослужение было услышано. Церковно-славянский язык хорошо. А, кстати, знаешь, как замечательно делает владыка Иларион Алфеев у себя в храме? Он не нарушает ничего, ничего не ломает. Все читают как нужно по-церковно-славянски, а вместо проповеди выходит у него диакон вместо проповеди и читает это же место на русском языке. Вот тогда... Я был в восторге, потому что чудесно совершенно это, ну, я апостола люблю просто, я слышу замиранием сердца эти живительные слова, эти мысли чудесные, которые в церковно-славянском мало кто понимает. Но это большая тема для следующих
Нет,
наших
передач. Нет, ты знаешь, Леша, я только добавлю, можно одно слово?
Два одно.
Слова. Два слова.
Но два.
Вот когда мы слушаем Розова, даже церковный славянский язык, мы понимаем. Мы понимаем, и с этим не поспоришь.
Ну что ж, давай, мы имеем удивительную возможность воскресить этот чудесный голос. И сейчас мы послушаем, что многолетие.
Многолетие в его исполнении. Он там исполняет многолетие императору и всей его семье.
И всем
православному народу.
Который жив и жил и тогда, и ныне, и дай Бог.
И он это делает в Успенском соборе Московского Кремля без микрофона.
Благодетельное и мирное житие, правие же и спасение, во всем благое воспешение, на враги же победу и одоление. Воздать Господи, благочестивейшему самодержавнейшему, великому государю нашему императору Николаю Александровичу и Арси, супруге его, благочестивейшей государине, императрице Александре Феодоровне, матери его, благочестивейшей государине, императрице Марии Феодоровне, наследнику его, благоверному государю Цесаревичу, великому князю Алексею Николаевичу и всему торгующему Богу и спокойни.
Вы слушали программу «Глядя из ложи императорского театра».